демобилизации борьбы с ними. Да и кроме того, он вообще виталист. В те годы подобные формулировки звучали угрожающе. Слово «вредитель» играло вторым смыслом. Адвокат вредителей, пособник. А раздражало, что Любищев и не думал каяться. Правда, в заключительном слове он признал, что последние годы ему приходилось менять свои взгляды, но, видите ли, никогда он не делал этого по приказу. Ему, видите ли, нужны доказательства. Оказывается, это единственное, что может на него подействовать. Совет признал научные взгляды Любищева ошибочными и ходатайствовал перед ВАКом лишить его степени доктора наук. Постановление было принято единогласно, но и это не смутило Любищева. Он полагал, что в науке голосование ничего не решает, наука не парламент, и большинство оказывается чаще всего неправым. Нельзя сказать, что он не учитывал реальности. После такого решения ученого совета он вполне мог, как он сказал, перейти на казенные харчи, и все же иначе он поступить не мог. Вдруг выяснилось, что он не мог поступить по трезвым доводам рассудка или по соображениям пользы науки, своей цели и так далее. Жертвовать собой так хоть ради чего-то, но кому какая польза могла быть от его ареста, от того, что его сочли бы вредителем, приспешником? Ясное дело, не существовало никаких разумных соображений так себя вести. Тупо и упрямо он стоял на своем, вопреки своему хваленому рационализму. Это всегда удивительно. Ощутить вдруг предел неподвластной логике, разуму, непонятный, необъяснимый, духовный упор, воздвигнутый совестью или еще чем-то. На этом я стою и не могу иначе. Пока дело тянулось в ВАКе, прихотливая судьба перетасовала все обстоятельства. Директора института арестовали, и среди прочих обвинений было разгон кадров. Тем самым Любищев политически был как бы оправдан. И ВАК, еще и по ходатайству академика Ивана Ивановича Шмальгаузена, оставил Любищеву степень доктора наук. Похожая история повторилась с ним спустя 10 лет, после известной сессии Восхнила в 1948 году. Выручало его, как ни странно, откровенность, с какой он излагал свои взгляды. Очень он был похож на того старого, неподкованного профессора, которого в пьесах и фильмах того времени наставляли, агитировали, перевоспитывали, то уборщица, то пожилой мастер, то подкованная внучка. Как-то один молодой ученый позавидовал размеренной, благополучной жизни Любищева, на что верный своей манере Любищев, отвечая ему, составил таблицу пережитых неприятностей. В возрасте 5 лет упал со столба и сломал руку. В возрасте 8 лет отдавил плитой ногу. В возрасте 14 лет, препарируя насекомых, порезался, началось заражение крови. В 20 лет тяжелый аппендицит. В 1918 году туберкулез легких. 1920-й. Крупозная пневмония. 22-й. Сыпняк. 25-й. Сильнейшая неврастения. 30-й. Чуть не арестован в связи с Кондратьевщиной. 37-й. Кризис в Ленинграде. Визр. 39-й. После неудачного прыжка в бассейне. Мастоидит. 1946 год. Авиационная катастрофа. 48-й. Проработка после сессии Восхнила. 1964-й. Тяжелое падение затылком о лед. 1970-й. Сломал шейку бедра. Все это не считая множества других инцидентов. Он обладал высокой инцидентоспособностью. Он не умел уклоняться от неприятностей, от опасных споров, от скользких мест. Если падал, то разбивался. Глава 13. О противоречиях. Время от времени он рассылал свои отчеты друзьям. Назывались они «годичные послания». Разумеется, не полный отчет, а некоторая выборка. Сами же годичные отчеты оставались в архиве. Годичное послание ясно.